Отец неба и земли, великий святой всемогущий Творец, я благодарен Тебе за тепло, за мудрость. Я благодарен Тебе за это чудесное время, которое Ты нам дал, чтобы мы могли вместе соединяться, чтобы мы могли вместе с Вами слышать Слово Твое, чтобы мы могли вместе чувствовать и переживать Слово напутствия, Слово подкрепления, мудрости и надежды. Научи нас, Боже, сегодня слышать голос Твой. Научи нас сегодня, Боже, получать откровение лично от Тебя. Положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможность плодотворно пережить это время и плодотворно иметь общение, чтобы был добрый, прекрасный и красивый плод нашей жизни, чтобы исходил свет из наших сердец, чтобы исходило тепло из наших сердец. За все Тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Божий, и все скажем Амен.
Амен.
Амен. Итак, смотрите, запутаться, заплутать, потерять дорогу – это одно, а если ты вообще в неправильном направлении едешь, а может быть, тебе вообще там не надо быть? Как это все узнать? Ведь Творец находится настолько высоко, что у него обзор огромный. Он все видит, он понимает, куда надо, куда не надо. Для этого существует у нас молитвенная жизнь. То есть молитвенная жизнь – это не просто какая-то система, когда я молюсь, то мне хорошо. Как, знаете, как медальон какой-то, как кулон, или как крестик некоторые вот одели на грудь и думают, вот все, он меня спасает, висит и слава Богу. Вот помолился, и слава Богу, и все будет хорошо. Молитва – это определенная система, как мы можем получать ответ от Бога. Ты можешь молиться и 5 минут, если ты получил ответ, этого достаточно. Дальше уже надо двигаться в этом направлении. Дальше может быть уже ходатайственная молитва за друзей, за близких, за родственников и так далее. Но для того, чтобы получить ответ, существует вот примерно вот такая вот система. Смотрите, вы берете, вот мы с вами же главу за главой читаем. Вы берете главу и начинаете просто ее читать. Прочитали одну главу. После этого вы начинаете молиться. Я не знаю, все тут молятся на языках или нет, но это большое подспорье, особенно рано утром. Почему рано утром? Потому что утром у вас еще голова не забита какими-то проблемами. Вам еще не нужно бежать на работу. Вам никто не звонит, никто не отвлекает. Рано утром есть рано утром, это свободное время. Потом начинаются звонки, потом то и вас будут все время отвлекать, и вы будете летать. Рано утром – это рано утром. И так рано утром вы поднялись, прочитали главу. Для чего? Для того, чтобы, когда вы будете молиться, в голове не был какой-то, какие-то мысли, которые бы вас отвлекали, которые вообще не от Бога. Пусть это будет слово, которое вы прочитали. Помолитесь минут 10-15, я знаю. Потом вернитесь снова к этой главе и еще раз ее прочитайте. И читайте до такого момента, пока вы вдруг не почувствуете, что какой-то стих вас особенно привлекает. Как-то зацепило. Вот зацепил тебя какой-то стих. Хорошо, зацепил тебя этот стих. Теперь дальше. Ты читаешь только этот стих. Раза два, три. Потом отходишь и снова молишься. Но теперь уже только по этому стиху. И один момент какой-то, вы вдруг увидите, что из всего этого стиха выйдет одно слово. И вот это слово вы уже должны будете развернуть. Не знаю, посмотрите в словарь Ожогова там, или еще какой-то, сколько значения это имеет слово даже в русском языке. Если есть возможность, в интернете сегодня такая возможность есть, найдите это слово на иврите, как оно звучит, сколько оно значения имеет. И когда вы все это выпишете, у вас появится определенное знание, у вас мысль появится, что хотел сказать Господь этим словом, понимаете? И вот тут уже, когда вы узнаете, что хотел сказать Господь, вы записали это на бумажке. А теперь уже нужно будет действовать и идти в этом направлении. Вот как появляется откровение. Вы можете его получить, может быть, за полчаса, может быть, за 20 минут, может быть, за час. Но минимум, это самый минимум, утренняя молитва вот подобного рода должна быть минимум час. Но откровение мы должны получать от Бога. Мы должны слышать, что на этот день мы должны делать. Теперь дальше смотрите. А дальше уже, дальше. Многие говорят, сколько можно молиться там целый час? Я 5-10 минут молюсь. Если вы по этой системе будете молиться, вы увидите, вам и часа-то не хватит. А потом, ну конечно же, надо помолиться за наших детей, за нашу семью, за наших близких, за нашу общину, внутреннее. Потом у вас еще будет. Какие-то просьбы, люди какие-то попросили, вы за день с кем-то встретились, с каким-то человеком. Сам человек никогда в общину не придет. Запомните, за него нужно молиться. Значит, мы опять подключаемся, и вот это уже оставшееся время. Но самое главное, смотрите, основное – получить направление, что делать и как делать в этом дне. И Бог будет давать вот эти слова. Записывайте их. Вы увидите, в течение недели у вас соберется целый курс мудрости, который вам нужно будет потом применять в жизни. А для этого нужно будет применить уже смелость, мужество, потому что не всегда это соответствует тем привычкам и тем понятиям, которые у нас есть. Ведь мы когда читаем, еще одна ошибка, смотрите, вы когда читаете какую-то главу, вы вдруг видите, вот думаете, о, хорошо бы Йоси или Дивори это слово прочитать. Опять ошибка. Отбросьте эту мысль. Или там еще кому-то хорошо было бы прочитать. Вот моей же небо. И быстренько к ней прибежал. Вот на, читай, смотри. Это ошибка, смотрите. Слово, Бог никогда не будет давать слово для кого-то. Это то, что отвлекает нас. Слово должно быть лично для меня. Я получаю это слово от Бога для меня. Потому что слово это зеркало, в которое я смотрюсь каждый день, чтобы видеть себя, а не других. Вы же утром встаете и смотрите в зеркало. И не тащите кого-то к зеркалу, говорит, вот тут глаза подведите, там еще что-то сделай. Вы лично себя макияж делаете, умываетесь, зубы чистите. Вы смотрите в зеркало, какая прическа и так далее. Каждый, конечно, по-разному, но так или иначе. Слово Божье – это именно вот этот вот момент. Пусть Бог вас благословит. Если кто-то что-то не понял, еще раз потом послушайте и попробуйте это дело применить. Самое главное, это должно быть в одно и то же время, каждый Божий день. Выберите это время. Найдите себе напарника, с кем вы вдвоем бы, потому что мы сами себя всегда обманем. А если ты с кем-то в паре молишься, то тогда ты в ответственности еще за кого-то. А это дисциплинирует, это определенная схема. Созванивайтесь по утрам и так далее. Помогите друг другу. Кто, может быть, вообще не может еще молиться, найдите себе человека покрепче, кто бы мог бы вместе с вами, у вас в общине или здесь в вебинаре. Но другого пути нету, потому что все, что здесь мы с вами делаем, да, мы занимаемся, в общем-то, больше теологией, больше информационное такое все, чтобы получить определенные знания какие-то. Окей. Есть вопросы или нет? Если нет вопросов, мы отправляемся с вами в наше увлекательное путешествие Лех-Леха. Выйди из себя. Жду минуту. Нет вопросов. Отлично. Все поняли. Если что-то непонятно будете, включите, еще раз послушайте и так далее. Может быть, для кого-то это новость, может быть, кто-то давно уже этим всем живет, можете потом поделиться этим, можете поделиться своим опытом, и это тоже хорошо. А так, отлично. Итак, мы с вами закончили 14 главу и переходим в 15 главу. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. После каких происшествий? Понятно, что это происшествие. После происшествий месопотамская коалиция приходит в Содом и Гоморру, началась война, помните, и там Авраам выручает своего Лота племянника, возвращает имущество, и ту землю, которую ему Господь дал, которую он отвоевал, он очень легко и просто всем ее и раздарил. И мы с вами в прошлый раз рассуждали, правильно это или неправильно это, раздаривать то, что Господь тебе дал. Какие последствия были? Итак, после этих происшествий мы повторяться не будем, двигаемся дальше. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне?» То есть, есть человек очень богатый. И он говорит: «А что ты дашь мне?» Естественно, после всего того, что произошло, он дал ему огромный кусок земли, он дал ему огромное богатство, мудрость, и у него уже и слуги, и рабы, и он спрашивает: «Что ты дашь мне?» То есть, кто же будет наследовать все это? Вы поймите, каждый раз, когда Бог что-то дает, но это ж нужно кому-то отдать, а зачем оно мне нужно? Если я его буду хранить, оно загниет там. Нужно отдать. Любое богатство, которое Бог дает, его нужно отдать. А кого мы хотим это отдать? Человеку, который из нас. Либо, если его нету, то отдать другому, который близок к тебе, который рядом с тобой, который верен тебе. Мы же не можем отдать это кому угодно, там, кому-то на улице, тот пропьет, прогуляет, и дело с концом. У нас тот брат один вообще не есть. Так к нему постоянно приходят какие-то пьяницы, странные какие-то люди, и он все время им дает, кому 10 франков, кому 20 франков, а жена потом нервничает и переживает. Он говорит: «Ну я же должен благословлять людей. Зачем их благословлять, когда они берут твои деньги, и эти деньги не становятся слугами Божьими, а эти деньги становятся слугами сатаны? Он их пропивает, а потом непонятно, что творит». Итак, Авраам имеет много, а отдать некому. «Где же наследник?» – спрашивает он практически. «Что ты дашь мне?» «Я остаюсь бездетным», как бы ответ на это. «Распорядитель в доме моей» – этот Элизер из Дамаска. То есть Элизер из Дамаска – это его учредитель в доме, или как это называется, не знаю, министр по внутренним делам, по хозяйству там и прочее. То есть, ну, главный в семье, кому он поручает все, то есть это его правая рука. Ну, тогда придется, может быть, ему все это отдать. А Бог-то сказал, помните как: «Я из тебя произведу народ». И для Авраама это странно, а ему уже здесь, в данный момент времени, помните, мы с вами говорили, 75 ему было, здесь мы увидим, что уже 10 лет прошло. То есть ему уже 85, и 85 лет, когда человек спрашивает, а где же потомство, это нормальный вопрос. А когда же вообще их рожать, когда их воспитывать, когда все это дальше, и куда это, и как? А зачем ты мне все это тогда давал? Зачем ты мне давал тогда эти знания? Зачем ты мне все это дал в мои руки? Чтобы я что-то двигал, делал, чтобы я это передал кому-то. Потому что мы же, когда уходим на небеса, мы же с собой ничего не возьмем. Ни материальное, ничего. Мы это должны оставить здесь, на земле. Мы с собой возьмем свою душу, и это огромное богатство. И если, слава Богу, она чистая и прекрасная, то она придет к Творцу и будет находиться там, где святость. А если она будет грязная, то она придет там, где есть вся грязь и где Бога нету. И будет все время находиться между теми людьми и между теми душами, которые вот такие грязные. И вот они друг друга там и будут грызть. И скорее всего это и будет вечность. Поэтому стремление прийти в вечность, а наше короткое время здесь на земле, что она как ветер, фух. Я вот вспоминаю выпускной вечер, как будто вчера еще был. А сегодня уже за 60. Так быстро летит время. Мгновение наша жизнь. А там целая вечность. Так от того, как я здесь проживу, и как я сохраню душу свою, и как я исполню свое призвание, будет зависеть от того, как, где я буду и как я буду там. Поэтому для Авраама это очень важно. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Элизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец твой, мой наследник мой». Претензия его абсолютная, абсолютно нормальная. И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». То есть, то, что сказал, то будет. Практически, смотрите, мы с вами сегодня начали разговор с того, от Господа это было обещание или не от Господа. А может быть, это было мое личное желание, когда Бог мне сказал, что я от тебя произведу великий народ. Поди знай, что в голову мою пришло. На определенном пути не то что сомнение, но ситуация, время, когда и как и что. Пора бы уже его просить. Может быть, я ошибся где-то как-то. И было слово Господа к нему. Смотрите, Бог отвечает Аврааму на его вопрос. Потому что вопрос актуальный и важный. Не будет он твоим наследником, то есть Елизар. Хороший парень. Он верный Аврааму. Но не будет он. Но тот, кто произойдет из чресел твоих, от семени твоего, будет твоим наследником. То есть все ты правильно понял. Правильно двигаешься. Ничего страшного не происходит. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Все читали этот стих, и каждый понимает его по-своему. Кто-то понимает это как то, что вот Авраам вышел на улицу из палатки и посмотрел на небо. А небо было очень звездное. И там были миллиарды, миллиарды звезд. Он посмотрел на небо, и Бог ему сказал, вот столько у тебя будет потомков. А теперь давайте вспомним историю еврейского народа. Когда-то был еврейский народ вот в таком количестве, как здесь описано, миллиарды. Вопрос ко всем, кто-то помнит такое время? Кто у нас силен в истории? А, Гала, ты у нас сильна в истории.
Здравствуйте. Да, вряд ли. Я не знаю, может, это первый мир, который погиб. До потопа, может, столько людей уже было, сколько погибло.
То есть твой ответ, такого ты не знаешь?
Я такого не знаю. Да. Я об этом никогда и не думала. Вот.
Но так, вы поймите, это же Бог говорит. Значит, если что-то Он говорит, а мы чего это не понимаем, если этого никогда не было? Вероника, скажи мне, как, ты хоть знаешь когда-нибудь время такое, вот за эти 3000 лет, чтобы еврейский народ насчитывал миллиарды миллиардов?
Не знаю, но верю.
Ну, блажен тот, кто верит. Смотрите, Вероника, помнишь, мы сегодня с тобой говорили? Самый древний народ, самые три древних народа на земле. Китайцы, индусы и евреи. Китайцев 1 миллиард 700, индусов 1 миллиард 500, евреев всего 15 миллионов. Но это уже...
Они спрятались.
Куда они спрятались? То есть их никогда столько не было. Понятно, что тотальное уничтожение было за это время. Потому что за время нахождения в Египте, их туда 70 человек, как мы помним, пришло, а вышло 3 миллиона, ну пускай миллион там было еще разных народов, но 2 миллиона. За 400 лет это прилично разрослись. Понятно, что они рассеялись по всему лицу земли. Но вопрос в другом. Такого никогда не было, вы понимаете? И не будет. Вот-то в чем дело. Потому что мы не совсем то понимаем. Во-первых, и вышел Авраам. Куда вышел и как вышел? Я вам сейчас немножечко вот так скажу. Представьте себе, что это какой-то сон. Или видение. Бог разговаривает в видении. И иногда дает видение, иногда дает сон. Иногда из текста, когда мы читаем, мы вырываем это откровение. Иногда это подтверждается сном. Смотрите, вам что-то приснилось, как сегодня вот мы, например, с женой утром молились, да? А ей ночью этот сон приснился. Как она только увидела это слово, она сразу все поняла. Все, пазль сошелся. Теперь нужно действовать. То есть, смотрите, Авраам видит видение. И было слово Господа к нему, и сказано, он будет твоим наследником, но не будет он твоим, но произойдет из чресел твоих тот, кто будет твоим наследником. Вывел его вон, видите, куда вон? В мир иной. Из этого мира вывел его. Посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их, и сказал ему, столько будет у тебя потомков. Смотрите, А потом он ему скажет еще, что столько же вас будет, сколько песок морской. То есть по песку ходят и попирают. Звезды. Что делают звезды? Звезды указывают путь на этой земле людям, мореплавателям, тем, которые потерялись и так далее. То есть вы будете как звезды. Когда вы будете как звезды сверху светить, то тогда вас будет очень много. Но если вы не будете как звезды, если вы не будете светить этому миру и показывать ему путь, дорогу, если вы не будете ему служить, Творцу, вы понимаете, что будет? То ты тогда будешь как песок морской, попираемый, по тебе будут ходить. И тогда все холокосты и все остальное. Какая у нас там была 35 глава Исаии, по-моему, или 34, да, Вероника?
Глава 34.
34 глава Исаии. Так вот, сегодня прочитали коротенько. А там рассказывается о том, что делает Бог с этими народами и поколениями, которые будут попирать Сион. То есть, смотрите, когда вы светите, как звезды, кто же вас попирать-то может? Когда вы не светите, как звезды, когда вы не исполняете свое предназначение, призвание, избрание, а его таки все-таки знать надо, то тогда вас будут попирать, у вас будут проблемы, и огромные проблемы в этой жизни. По вас будут ходить, и ты будешь говорить, почему со мной такое происходит, почему такое... Слово забыл. Почему меня попирают? Почему такой беспредел? Боже, что это такое? Ты должен светить, как звезды. Не будешь светить, как звезды, будешь попираемым. То есть другого по пути нету. Либо ты служишь Творцу светом. Это не означает, что ты ко всем ходишь и придираешься, говоришь, читай Библию, а смотри, ты какой неправильный и так далее. Ты светом светишь. От тебя должен быть свет, тепла и добра, а это всегда жертва. Оно должно исходить от тебя, светить. Тогда ты светишь, как звезды. Если нет, ты будешь попираемым. И так Господь говорит ему: вывел вон, посмотри на небо и сосчитай звезды. Вот оно твое потомство, вот твое призвание. Ты должен светить, как звезды, и тогда не сможешь честь их. И сказал ему: столько у тебя будет потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил это, он вменил ему это в праведность. Интересная фраза, смотрите. Во-первых, я посмотрел сегодня на иврите, оказывается, здесь Авраам не поверил Господу, а верил Господу. То есть прошедшая форма здесь стоит. То есть он всегда ему верил. Еще с того самого момента, когда он призвал его в Ури Каздимском. А Ур на иврите – это огонь или пламя. Эш – это как бы огонь, который все поедает. А Ур – это как бы огонь, который в печи. Намек на печь, о которой, помните, мы с вами говорили, что Авраам прошел испытание через эту печь. И Бог вывел его оттуда. Из Ур Каздим в оригинале. Авраам поверил Господу, то есть Авраам верил Господу, и он вменил ему это в праведность. Теперь скажите мне, пожалуйста, а что же здесь такого, если он поверил ему, поверил Господу? Извините меня, если ты уже точно знаешь, что это сказал Бог, да кому же еще тогда верить, если не Богу? Тогда вообще никому верить нельзя, и себе нельзя не верить, и никому нельзя верить, и ты будешь жить депрессионный, весь какой-то как в этом. Тебе все будет казаться кругом враги. Вы знаете, есть люди, для которых ой, тут враги, и там враги, и тут враги. Да они не враги. И нет этих врагов на самом деле. Есть люди, которые тебя не понимают. Но не могут они тебя понимать. Ну и что? Прими это так. Но что же здесь в этом такого? Что тут такого героического, если он поверил Господу? И что ему за это какая-то праведность? Это уже вопрос. Потому что это важный момент вот здесь вот. Может быть, будете молиться, пусть Бог отвечает вам. Что здесь такого, что человек поверил Господу, и вдруг это стало, и он через этот там цадык или цдака даже. То есть Цдака – это праведность, да? Но такая праведность, как вам сказать, незаслуженная, что ли, праведность. Вот, и теперь у меня, значит, вот вопрос. Ну, что здесь такого он сделал, что это ему вменилось как цдака? Как цдака еще можно перевести как пожертвование. Кто у нас там справа налево пошел? Денис, ну скажи твои мысли в этом направлении. Только быстро, пожалуйста. Нету. Люда, здесь?
Добрый вечер, здесь.
Добрый вечер, хорошо. Вот, пожалуйста. Только быстро, пожалуйста, коротенько.
Ну, я думаю, потому что он доверял Богу всецело, поэтому ему это вменилось праведность.
То, что он доверял Богу, и через это он стал праведным, да?
Ну, потому что он любил Бога. А в заповеди написано: «Возлюби Бога всем сердцем своим».
Нет, здесь не написано «любил», «не любил». Здесь написано, смотрите как. Авраам верил Господу, то есть у него была вера, и он, Бог, вменил ему это в цдаку, в праведность. Ну, поверил. Кому еще верить? Почему праведным он через это стал? Смотрите, я могу делать миллион ошибок и в то же самое верить Господу. Есть Господь. Я могу не понимать, что Он мне говорит. Идти в другую сторону, могу делать что-то, но вера-то у меня никуда не пропадает. То есть я все равно стараюсь, ищу Его. Он мне отвечает, где-то я понимаю, где-то я не понимаю, так мы все. И тем не менее здесь написано, если я верил, значит, и продолжаю теперь. То есть он и раньше верил, а теперь это как бы подтверждение. Хорошо, окей, ты сказал, что у меня будет, ты от меня произведешь великий народ. Я верю, это будет продолжаться. И он вменил ему это в праведность. А раньше его вера не вменялась в праведность тогда? Заговорил я вас, да?
Доверяет Богу, верит ему, надеется на него, идет, ходит в воле его, исполняет волю его. Сам по себе человек уже праведный. Может, уже было окончательно, вот Бог его назвал праведным, потому что, ну, были там у него ошибки, может, какие, может, где-то он не так что-то делал, там, Египтом с этим, а теперь уже, может, вот, Бог просто утвердит уже его. Уже назвал его праведным, потому что он уже, ну, как бы, верил Богу уже окончательно, начал доверять свою жизнь уже вообще без разговоров.
Интересно все это, конечно. Хорошо, Рената, что ты скажешь? Мы слушаем тебя с большим вниманием. Что значит, он верил ему, и это вменилось ему в праведность? То есть поверил, сразу праведным стал. Тишина среди бегущих. Окей. А Вероника, тогда ты у нас на очереди.
Что-то я не совсем суть вопроса пойму.
А я тоже. Я еще раз читаю стих. Смотрите. Авраам верил Господу, и он вменил ему это в праведность. Мы знаем с вами, он буквально перед этим разбазарил все имущество, которое Бог ему дал. То есть Содом и Гоморру, Иорданию отдал, сектор Газа отдал, и остался у него один Хеврон. И теперь он говорит, и поверил, то есть он и верил раньше, но вот по доброте характера своего взял и раздал все. А теперь Бог ему вменил это все в праведность, хотя была явная ошибка.
Как выглядит это для меня, да?
Да.
Возможно, признание все-таки воли Божьей, да, на все, что происходит. А не могло ли вот это вот, то, что там вся земля его, вот это предложение, не могло ли это быть искушением для него? С которым он все-таки справился?
Это не искушение. Для того, чтобы создать народ, у народа, если мы создаем семью, нужен дом, где бы, куда я мог бы привести свою семью, чтобы моя семья жила не под открытым небом, чтобы дети не болелись и не под мостом жили. Вы поймите, Бог говорит, я создам народ из тебя и дает ему сразу дом и землю. Вот тебе земля, на которой ты будешь строить города, в которых будет жить этот народ. И когда будет жить этот народ на этой земле, будет огромное благословение для всех остальных народов. Гала, ты как думаешь?
Ну, когда Авраам, ну тогда вот сделал эти свои ошибки, когда раздал земли, он как бы, Бог увидел, что Авраам, он очень милостливый человек, он проявляет милость, и он не прилеплен, он раздает, он умеет давать. И вот это вот качество, и когда он верит Творцу, во-первых, он верит, ну как бы тот конкретно обещает, что будет потомство как звезды. Это нереальные, как бы такие сказочные вещи, которые на тот момент не соответствовали, он не мог представить. Но он все равно просто, знаете, как вот ну, тупо поверил и все. То, что казалось нереальным, он просто это поверил в это. И вот это вот в милость Божию, наверное, поверил. Потому что он сам был милостливым, он поверил в это, а Творец же знает его сердце, что это было, ну, в сердце его действительно была вера.
Угу.
Ну, вот я что-то вот путаюсь, ну, приблизительно вот так.
Не-не, это хорошо, в любом случае вы как-то мозг напрягаете. Мы сейчас с вами развернем эту мысль. Так, Света.
Я думаю, что Авраам поверил, здесь имеется в виду, как принял от Господа еще одно подтверждение того, что все-таки Господь будет создавать народ, который он от его семени, да? А праведность почему? Изменил мы это в праведность. Это как, ну раз вы сказали, что перевод это как типа благословение, ну как пожалуйста, значит он дальше стал ему помогать. То есть получается, что он его опять благословляет. Опять это шаг. Я думаю, да.
Я что там считаю? Стирайте вещи, стирайте вещи.
Так, Люда, Люда, выключи микрофон, идет запись. Если хотите что-то сказать по теме, говорите. У вас там просто беседа своя уже, я смотрю. Смотрите, смысл всего заключается вот примерно так, как, по крайней мере, это понимаю я. Была определенная цель – создать из тебя народ. Да, по пути ты сделал ошибки. То есть это все равно, что ты едешь, да, и включил навигатор, он говорит, поверни направо, а ты повернул налево. Он все равно потом тебя выведет опять туда же. То есть, я все равно это вменяю тебе в праведность, что ты принял цель и все-таки двигаешься туда, к этой цели. То есть, ты получил слово от Господа. Сегодня утром, например, повернуть налево, а сам повернул направо, но Господь все равно тебя выведет. И это вменяется в праведность, что ты принял хотя бы цель, понимаете? Ты двигаешься к этой цели и все. Вопрос, как ты уже двигаешься, понятное дело, ошибки какие-то, кто-то активно молится, и тот, кто молится, получает ответы, тот не делает этих ошибок. Но вы же помните, что такое грех? Грех – это промахнуться, не попасть в цель. То есть ты ушел куда-то влево или вправо, а твоя цель вот там впереди. Но Бог все равно выведет тебя. И вот это слово «праведность», незаслуженная стака – это пожертвование, незаслуженная как бы праведность. Ты получаешь ее только потому, что ты продолжаешь верить и двигаться к цели. Если ты точно знаешь уже, что это цель твой Бог. Если ты знаешь, что Бог тебе сказал какие-то вещи, и они как бы становятся какими-то зыбкими, расплывчатыми. Ты вдруг видишь, что это вообще невозможно. Но таки продолжаешь двигаться, это вменяется тебе в праведность. Даже если ты двигаешься неправильно. Пошли дальше. «И сказал ему Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского», то есть из Ур-Каздим, Ур, мы с вами говорили уже, это огонь, «чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Опять, смотрите, насчет народа проблем нету, насчет земли проблема. Так он же тебе ее дал, ты уже завоевал ее. Теперь, почему мне знать, что это все вернется обратно? А Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу, молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Запомните, мы с вами говорили, это видение. И в этом видении происходят эти вещи. Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Вы когда-то во сне, у вас происходили такие вещи, что ты как бы делаешь все из последних сил, и уже и сил нету. И страх находит, а ты продолжаешь, и иногда уже не имеют руки и сердце, и ты уже не знаешь, как дальше делать. И все-таки делаешь, а последний момент раз, и приходит помощь, или ты проснулся. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. 13 стих. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». Понимаем, идет разговор о Египте. И, то есть, смотрите, если Авраам был в Ур-Каздим, то есть в этой печке, то, естественно, получается, что в эту же печь Бог поместит его народ. Для того, чтобы закалить, для того, чтобы потом прийти в эту землю. И так они, весь народ, весь Израиль, на 400 лет попадет в эту печь египетскую, у которой они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом. Мы знаем, эта история повторится. «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония морей доселе не наполнилась». Мы помним, что Авраама, помните, друзья, все кананейцы. И эти кананейцы еще достаточно честные и хорошие ребята, чистые. То есть владение землей определяет моральные качества этого народа. Если его нету, земля под ногами горит. И пока эти народы там живут, и пускай себе живут. Но и вы, как народ, еще не созрели. У вас практически еще нету. Но в четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония морей доселе еще не наполнилась. Есть какая-то мера. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассощенными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав потомству твоему: «Я землю, я твоему даю я землю сию, от реки Нил египетской до великой реки Ефрат». И дальше. Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев и так далее перечисляются все эти семь народов, которые там будут жить, дети Канаана. Итак, в этот день заключил Господь завет с Авраамом. Как бы все понятно. А теперь смотрите на иврите. Слово «заключил» – карет. Кто-то знает, что такое карет на иврите? Я думаю, Девора, ты помнишь это. Помните, когда мы с вами говорили о жертва за грех, помните? Жертвоприношение хлебное и так далее. Например, в Евреев 13 главе написано, что мы имеем жертвенник, от которого не должны питаться никто. Помните вот эти вот моменты все? Здесь как раз описывается, что жертвы-то разные приносились. И жертва за грех, которая приносилась, она приносилась за станом и сжигалась полностью. От нее никто не питался. Теперь смотрите. Здесь написано карет. Вот есть карет, это как карет, это отсечение. Слово «заключил» на иврите карет, отсечение или рассечение. То есть есть грехи, когда ты знаешь уже, да, и продолжаешь это делать, и Бог видит, что это уже остановить невозможно, если ты не молишься, не ищешь истины. То если ты ищешь, то Бог все-таки тебя выведет. Если ты не ищешь, то происходит карет. отсечение. Но слово «карет» еще имеет понимание как «рассечение». Теперь смотрите, слово дальше. «И заключил карет Господь завет», завет брит. «Карет Адонай брит» с Авраамом. «Брит» — это завет. Допустим, мы говорим «брит хадаша» — это завет, который обновленный завет. Не новый, а обновленный, приспособленный к этому времени. Время идет, все меняется. Окей. То есть Бог рассекает. Вы представляете, рассеченные животные, между которыми идет Господь вместе с Авраамом. Он вместе с ним проходит этот ужас. Вы представляете, тьма, ночь, какие-то хищные птицы налетают. Авраам отгоняет их, и наконец появляется Творец, с которой берет его за руку, и они проходят между этими рассеченными животными вот в этой атмосфере. Тьма и ужас здесь написано. Где это? Тьма, и напал на него ужас и мрак великий. И вот среди этого ужаса и мрака великого Бог берет Авраама и проходит с ним через рассечение, через вот этих животных. Он проводит его, проходит вместе с ним. И когда он его провел через этих животных, теперь он заключил с ним брит, карет, после в рассечении, то есть во всех этих проблемах. Вы понимаете, когда мы заключаем завет с Творцом, это не просто. Я поверил в Иешуа, кровь Иешуа защитила меня, это все хорошо. Но вы обязательно будете проходить через эту тьму. Но вы должны пройти ее с Творцом вместе. Почему мы сегодня с вами говорили о том, как правильно молиться? Почему мы с вами сегодня говорили о том, как правильно получать от Творца откровение? Чтобы знать, как идти и с кем идти. Бог будет с тобой, когда ты будешь искать Его. Авраам был настолько верный Господу. Помните, и это вменилось ему в праведность. Он проходит через эту ситуацию вместе с Богом и заключается завет. Дальше говорится завет. Помните? Нил. То есть это как раз та часть, где будет жить впоследствии Израиль, когда будут находиться в рабстве египетском. От Нила до Евфрата. Евфрат – это вот это Сирия и так далее, вот эта вся часть Междуречия. То есть это огромный отрезок земли. И если мы с вами посмотрим, то мы с вами увидим, что на самом деле такое было только во времена Давида и Соломона. Но вы вспомните, какое огромное влияние имел Шломо, или Соломон по-русски, на этот мир. Ведь и царица царская, и те, и другие послали послов и спрашивали, как же вы добились таких успехов в экономике, как же вы добились таких успехов в социальных отношениях, весь мир. То есть, оказывается, все зависит от того, как Бог, как мы исполняем завет. В завете написано, что вы будете жить, и когда мы живем на этом кусочке территории, то что-то происходит с другими народами. От того, как мы исполняем завет, будет зависеть то, как будут жить другие народы. Итак, Бог заключил с Авраамом этот завет, и этот завет навечно. И в 48-м году мы возвращаемся снова к этому завету. Мы возвращаемся, потому что Бог дал нам возможность снова вернуться на эту землю. Дальше читаем. А что же происходит в это время в женской половине? А в женской половине Сара, жена Авраама, не рождала ему. Только что мы с вами поговорили о том, что Бог говорит, что будет у тебя потомство, все будет нормально. Авраам поверил, это вменилось ему в праведность. А Сара, жена Авраамова, не рождала ему. Факт остается фактом. Вера верой, видение видением, ведение ведением, а детей-то нет. а у нее была служанка-египтянка именем Агарь. То есть помните вот эта история, когда они были там в Египте, и когда египетский фараон взял Сару к себе, она молилась, Бог поразил их всех, и он отпустил их и дал им рабов, и то. Есть даже такой мидраш, который говорится о том, что фараон даже отдал свою дочку, и эта дочка Паро, которая была вот эта сама Агарь. Но это только мидраш. Но смысл здесь такой: лучше отдать дочку в рабыни Аврааму, чем она будет царица в Египте. Пользы от этого ей будет больше. То есть и жить она от этого будет лучше. Окей. Итак, Сара с Сарой, у Авраама своя вера, у Сары своя вера. И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. Итак, и сказала Сара: вот Господь заключил чрево мое. То есть он-то тебе пообещал, а чрево мне закрыл, чтобы мне не рождать. Ну а как еще понять тогда этот момент? Войди же к служанке моей. То есть она берет служанку и говорит: ну, может быть, она родит, а потом я, поди знай, как это все будет. Ну уж, по крайней мере, точно будет наследник. Авраам послушался слов Сары. Дальше. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою. Смотрите, взяла своими собственными руками служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Кананейской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. Итак, она ему дает ее как служанку, как рабыню. А дальше мы читаем: и дала ее Аврааму. Авраам в течение 10 лет делает ее женою. То есть она была рабыня, а через 10 лет она стала женою. Что же вы хотите теперь иметь? Практически своими собственными руками. Вся политическая обстановка, которую мы сегодня видим на Востоке, она вышла вот из этой ситуации. Своими собственными руками Авраам и Сара все отдали. Ну так отдали, а теперь же она же это дело берет. Ведь она была просто служанкой и рабыней. Авраам делает ее женою. Но мы же не можем сказать, что Авраам был неправ. Но как он может жить с женщиной в каком-то, я не знаю, гражданском браке, что ли? Он ее делает женою своей. А когда она стала женой уже, то тут, извините, у нее совсем другие возможности теперь. Она жена Авраама, богатейшего человека на Востоке, мудрейшего человека на Востоке, князь Божий. Вы представляете, наследие духовное, наследие материальное, все в ее руках теперь, потому что у нее наследник. И вошел к Агаре, и она зачала, и увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою, потому что у нее есть наследник. И этот наследник уже от нее. И она уже бразды правления, она жена, сама собственными руками отдала все, что имела. А теперь, естественно, презрение. У меня есть сын, и этот сын, естественно, будет наследником Авраама. А ты кто такая? Ты такая же жена, как и я. Но у меня, вы помните эту ситуацию, которая будет с Яковом? Рахель и Лея. У одной есть дети, у другой нет детей. И у той, у которой есть дети, она все время говорит одно и то же. Так тоже две сестры, а это вообще разные люди. И Авраам, конечно же, любит Сару. Но так как он человек милосердный, правильный, он не может сделать по-другому. Получаем огромную проблему. И вошел он к Агаре, она зачала, и увидев, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. А почему Авраам виновен в обиде? Сколько у нас времени там? Ага, времени у нас практически уже нету. В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она увидела, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Окей, берем еще 5 минут, немножко порассуждаем. В чем тут вина Авраама? Кто у нас тут с краю? Так. Но, Гала, ты с краю оказалась.
Что же не послушался?
Ну вот смотрите, и сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен.
Ну да, она его обвинила, он с ней согласился. Просто от того, что он согласился с ней, ее послушался. Это вина. Мужчина должен принимать решение.
Ты думаешь, что он с ней согласился, что это его вина?
Ну, если бы не согласился, он бы и не пошел бы к Агаре. Я так считаю. Ну, если он сказал нет, давай будем ждать.
А что ждать?
Он обещал, будем ждать. Почему она ему управляет, руководит?
Потому что
он пошел у нее на поводу. Вот и все.
Да. Смотрите, мы с вами читаем, да, что здесь написано, что она своими собственными руками привела ее к нему. Привела как госпожу. И его вина только в том, что он сделал ее женой. Я правильно имею в виду? Если бы она не была ему женою, то она бы, естественно, так себя не вела бы по отношению к Саре. А он к ней относится как к жене. И в этом она его обвиняет. Девора, как ты думаешь? Тишина среди бегущих.
Я думаю, что может он ее обвинял, что она не рожает. Ну, как бы, что ее вина в том, что вот она дала ему эту гадь. Может, она это чувствует, может, она об этом думает.
Вот смотрите, вы же тут в основном, да все женщины. Это же вам ближе должно быть. Вот муж, вот жена. И вы, как женщина, женщину, ее должны понять. Смотрите, ее презирают в ее собственном доме. И она в этом обменяет мужа. Ведь, собственно, суть-то не в том, что появился наследник, а суть в том, что к ней стали относиться как к человеку второго сорта. То есть ты уже...
Это его вина. Он же, она ж его жена, и она единственная. Это ж понятно всем, что это служанка. О, конечно, ей это неприятно, что она его жена, ее унижает.
Она уже не жена, слышите? Ой, она уже не служанка и не рабыня, она жена уже. Он ее сделал женой. Она-то ему дала как служанку, чтобы она только родила. А он ее сделал женой, и она его в этом обвиняет. Что вот именно через то, что он сделал, через его доброту, да, она получила вот такое удовольствие, что она в собственном доме стала никто. Что скажешь, Вероника?
Она же его еще обвиняла до Агари.
Почему до?
Сара. Ну вот второй стих.
Так.
Вот, мол, заключил чрево, вот и пойди. Там еще не было никаких к ней ни претензий. А я думаю, что проблема у самой Сары. Она сама себе накрутила в голове, а никто ее не обвинял, потому что она была жена господина, заслуженная, почтенная супруга. И проблема была в ней всего лишь навсего.
Смотрите, да. Дело в том, что раньше на Востоке считалось так. Если женщина не может родить, да, то это какое-то проклятие. Жена Авраама, человека Божьего, не может родить. И все об этом судачат. Вы поймите ее тоже. То есть, куда бы ни зашла, знаете, так поглядывает. Ну, ты, конечно, понятно, что человек хороший, и Авраам муж твой, но что-то там нечисто у вас, ребята. Она где-то из-за мужа своего переживала тоже. Вы знаете, иногда мы не можем говорить, потому что кто-то чего-то не договорил, наговорил, кто-то чего-то не понял. А, ну что там, как бы он, человек этот недостойный там. Понятно, что недостойный. Ну да, хорошо говорит, ну помазание есть, ну и прочее. Ну и что? А вот раз, два, три, четыре, пять. Мы иногда не понимаем какие-то вещи, которые происходят с человеком. Человек идет по вере, и человек двигается в этом понимании, а мы осуждаем. Мы даже не знаем, это путь, по которому ведет Господь. Вы понимаете, вот этот момент, он очень сложный. Но то, что она своими собственными руками сделала, как бы решение вопроса, она решила вопрос авторитета Авраама. Она решила вопрос потомства, кому отдать. То есть, может быть, мы что-то неправильно поняли, и Господь, может быть, хочет вот через эту египтянку сделать. Это же все равно будет семя Авраама. Пускай оно будет не через меня, но через Агарь, но это будет семенем Авраама, и это будет тот самый великий народ. Ну, может, я вот такая вот, и через меня уже никак. Как бы все это продумала, сделала все хорошо, а получила такой мощный, сильный удар. Потому что ошиблась. Потому что, может быть, не так молилась. Потому что, может быть, не получила от Бога ответ. Может быть, еще подождать нужно было. 10 лет прошло, Аврааму уже 85. И рождается Ишмаэль. И сказала Сара Аврааму в обиде моей: ты виновен. Я отдала служанку в мое недро твое, а оно, увидев, что зачало, стало презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою. Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. На этом мы с вами, наверное, остановимся, что время наше вышло уже. Ты не сможешь изменить ситуацию, в которой своими собственными руками отдаешь то, что должно выйти из тебя. Сара отдала то, что не должна была отдавать, потому что не хватило веры, потому что, может быть, ей не хватило времени для того, чтобы поговорить с Творцом. А как же быть дальше? Терпения не хватило, сил не хватило, хотела поднять авторитет мужа, хотела сделать 1, 2, 3, 4, 5. Она сломала всю историю детей Авраама. И сегодня мы имеем страшную вражду между Ишмаэлем и Ицхаком. Но об этом будет наша следующая история. Почему я вам сказал, что глава Лех-Леха, она такая важная, что без главы, что без понимания этой главы мы никогда не поймем, кто такой еврейский народ. И если не представить и не поймать, невозможно, не зная этой главы. Потому что Бог сказал, что придет и выйдет из семени Давидова Машиах, сын Давидов, который будет слава Израиля и спасение народа. Который будет слава Израиля и спасение народа. Тот, который отдаст свою собственную жизнь буквально за каждого человека на земле. Тот, который уберет преграду между иудеями и эллинами. Тот, который даст возможность всем народам земли прийти и наслаждаться этой Торой и стать частью этого народа. И стать частью этой истории. Авину Шебашамаем. Святой Всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны Тебе и просим Тебя, научи нас молиться, научи нас получать ответы, научи нас жить и побеждать, Боже. Научи нас жить этой особенной жизнью, в которой мы точно знаем, Боже, и получаем ответы. Научи нас приносить эти жертвы, жертвы молитвы, Боже, жертвы, которые Ты ждешь, Боже, халилюя, от которой можем мы питаться, халилюя. Я молю Тебя, Боже, пусть это особое помазание молитвы, особое помазание просто войдет в сердце и даст силу и возможность продолжать этот путь, независимо от того, что и как произошло. Боже, помоги тем, кому трудно сейчас, кто в одиночестве находится. Просто подкрепи, поддержи друзьями, Боже, надежными, верными, Боже. Я прошу Тебя, Боже, излей от Духа Твоего, это Дух молитвы, Боже. Ответы на наши вопросы. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли. И все дружно сказали, что мы согласны.
Амен.
Амен.
Амен.